Глава 13. Им потребовалось всего 5 минут, чтобы добраться до Фарроу-Бэнк. Подъездная дорога велась вверх по склону через искусно высаженные группы кустов рододендронов. Гордон Клоуд не жалел ни труда, ни расходов, чтобы превратить Фарроу-Бэнк в образцовое поместье. Горничная, которая открыла им дверь, была удивлена при виде посетителей и немного сомневалась, сможет ли миссис Клоуд их принять. «Мадам еще не встала», — сообщила она им. Тем не менее, горничная проводила их в гостиную и пошла наверх доложить. Пуаро огляделся вокруг. Он сравнивал эту комнату с гостиной Фрэнсис Клоуд. Та была этакой глубоко личной комнатой, характеризующей ее хозяйку. Гостиная в Фарроу-Бэнк была строго обезличенной. Она говорила лишь о богатстве в сочетании с хорошим вкусом. Заботами Гордона Клоуда все в этой комнате отличалось хорошим качеством и хорошими манерами. Но не было ни следа какой-то избирательности, ни намека на личный вкус хозяйки этой комнаты. По-видимому, Розалин не привнесла в дом ни капли своей индивидуальности. Она жила в Фарроу-Бэнк, как иностранный гость мог жить в отелях Риц или Совой. «Интересно», — подумал Пуаро, — «другой?» Лин прервала ход его мыслей, спросив, о чем он думает и почему выглядит таким мрачным. «Говорят, что расплата за грех — это смерть, мадемуазель. Но иногда расплата за грех кажется роскошью. Я спрашиваю себя, что легче вынести — быть отрезанным от привычной жизни дома. Возможно, только разок мельком взглянуть на нее, когда тебе заказан путь назад». Он осекся. Горничная, забыв о своих высокомерных манерах и превратившись в простую, испуганную пожилую женщину, вбежала в комнату и едва выговорила, задыхаясь и заикаясь. «Ох, мисс Марчмонт, ох, сэр, хозяйка наверху, ей очень плохо. Она не говорит, и я не могу разбудить ее, а рука у нее такая холодная». Пуаро резко повернулся и выбежал из комнаты. Лин и горничная побежали следом. Он вбежал на второй этаж. Горничная указала на открытую дверь комнаты, выходящей на лестничную площадку. Это была большая красивая спальня. Солнце лилось в открытые окна на светлые красивые ковры. На большой резной кровати лежала Розалин. Казалось, она спала. Ее длинные черные ресницы лежали на щеках. Голова, естественно, покоилась на подушке, повернутая на бок. В руке она сжимала скомканный носовой платок. Розалин была похожа на грустную девочку, которая плакала, пока не уснула. Пуаро взял ее руку и пощупал пульс. Рука была холодной, как лед, и подтвердила то, о чем он уже догадался. Сыщик тихо сказал Лин. Она мертва уже некоторое время. Умерла во сне. «Ох, сэр, что нам делать?» Горничная разрыдалась. «Кто был ее доктором?» «Дядя Лайнел», — сказала Лин. Пуаро обратился к горничной. «Идите и позвоните доктору Клоуду». Она вышла из комнаты, продолжая рыдать. Бельгиец прошелся по комнате. На маленькой белой коробочке возле кровати был ярлык. Один порошок перед сном. Он открыл коробочку, используя свой носовой платок. Там осталось 3 порошка. Пуаро перешел к камину, потом к письменному столу. Стул перед ним был отодвинут. Чехол с промокательной бумагой открыт. Там лежал лист бумаги, на котором не сформировавшимся детским почерком было написано. «Я не знаю, что делать. Не могу больше. Я была такой грешницей. Я должна рассказать кому-нибудь и обрести покой. Начать с того, что я не собиралась быть такой плохой. Я не знала всего, что из этого выйдет. Я должна написать». Письмо обрывалось длинной чертой. Ручка лежала там, куда ее отбросили. Пуаро стоял и смотрел на написанные слова. Лин все еще стояла у кровати, глядя на мертвую девушку. В этот момент дверь резко распахнулась, и в комнату влетел запыхавшийся Дэвид Хантер. «Дэвид!» Лин шагнула вперед. «Вас выпустили? Я так рада!» Он отмахнулся от ее слов, оттолкнул в сторону почти грубо и склонился над неподвижной белой фигуркой. «Роза! Розалин!» Он дотронулся до ее руки, потом резко обернулся к Лин, лицо его горело гневом, и заговорил высоким голосом, чеканя слова. «Значит, вы ее убили, да? Избавились от нее, в конце концов. Вы избавились от меня, засадили в тюрьму по сфабрикованному обвинению, а потом все сговорились и убрали ее с дороги. Вы все или кто-то один из вас? Мне все равно кто. Вы ее убили. Вы хотели этих проклятых денег. Теперь вы их получили. Ее смерть отдала их вам. Вы все теперь избавитесь от долгов. Вы будете богатыми, грязные воры и убийцы. Вот вы кто. Вы не могли тронуть ее, пока я был рядом. Я знал, как защитить сестру. Она никогда не была способна защитить себя сама. Но когда она осталась здесь одна, вы увидели свой шанс и воспользовались им. Он замолчал, слегка покачнулся и произнес тихим, дрожащим голосом. Убийцы. «Нет, Дэвид», — закричала Лин. «Нет, ты ошибаешься. Никто из нас не убил бы ее. Мы бы не сделали такого». «Один из вас ее убил, Лин Марчмонт. И вам это известно не хуже меня». «Клянусь, мы ее не убивали, Дэвид. Клянусь, мы ничего подобного не сделали». Его дикий взгляд несколько смягчился. «Может быть, это и не вы, Лин?» «Не я, Дэвид, клянусь, не...» Эркюль Пуаро шагнул вперед и кашлянул. Хантер резко повернулся к нему. «Я думаю, — сказал сыщик, — что ваши предположения чересчур драматичны. Почему вы пришли к поспешному выводу, что ваша сестра была убита?» «Вы говорите, она не была убита? Вы называете вот это?» Он показал на фигуру на кровати. «Естественной смертью?» У Розалин были больные нервы, да. Но она не была физически больной. У нее было вполне здоровое сердце. «Вчера ночью, — сказал Пуаро, — перед тем, как лечь спать, она сидела здесь и писала». Дэвид прошел мимо него, склонился над листом бумаги. «Не прикасайтесь к нему», — предупредил его Пуаро. Хантер отдернул руку и прочел написанные слова, стоя неподвижно. Потом резко повернул голову и вопросительно посмотрел на Пуаро. «Вы предполагаете самоубийство? Зачем было Розалин совершать самоубийство?» Ответивший ему голос принадлежал не Пуаро. Из открытой двери раздался спокойный голос суперинтенданта Спенса с оустширским акцентом. «Предположим, что вечером прошлого вторника миссис Клоуд была не в Лондоне, а в Уормсли-Вейл. Предположим, она пришла встретиться с человеком, который ее шантажировал. Предположим, в припадке ярости она его убила». Дэвид резко обернулся к нему. Его взгляд был жестким и злым. «Моя сестра во вторник вечером находилась в Лондоне. Она была в квартире, когда я вернулся в 11 часов». «Да», — ответил Спенс. «Это вы так говорите, мистер Хантер? И, полагаю, будете придерживаться этой версии. Но я не обязан верить этой истории. И в любом случае уже поздновато». Он махнул рукой в сторону кровати. «Теперь дело никогда не будет рассматриваться в суде».